по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1034-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы читаем Священное Писание, мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем попеременно книги Ветхого и Нового Завета. Сегодня мы продолжаем наши беседы по первому посланию Петра. Мы сегодня переходим к третьей главе, и тема на самом деле сегодня очень и очень актуально. Я предполагаю, что вот сегодня после эфира будет много комментариев. Конкретно завтра мы к этим комментариям подойдем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и кроме того, вы можете также всегда послушать, посмотреть наши уже вышедшие программы тоже на нашем сайте theos.fm или в нашей группе ВКонтакте. Там у нас есть список аудиофайлов, вот плейлисты по книгам Священного Писания, те программы, которые у нас уже вышли. Почему я сказал, что сегодня, скорее всего, будет много комментариев, и завтра мы их будем читать? Потому что мы с вами переходим сегодня к третьей главе первого послания Петра, и тема там весьма актуальна. Речь идет о повиновении мужьям. Причем не просто повиновение мужьям, а о повиновении пока еще неверующим мужьям. Тем мужьям, которые в данный момент не знают Господа. И там интересная история. Да, вот Петр пишет. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были». Я хочу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Во-первых, мужья, которые не покоряются слову, но при этом все равно здесь написано: «Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». И вот сразу вопросы, их много этих вопросов. А как повиноваться? А зачем повиноваться? А что, если он делает что-то такое, что явно идет против Бога, что явно не угодно Богу? И вот об этом мы сегодня начнем говорить. Я напомню еще раз, что материалы мы используем доктора Джона Вернона Маги. Некоторые вещи я буду добавлять к тому, что здесь сказано. Завтра уже, вот разбирая ваши комментарии, читая ваши комментарии, эти вещи, эти моменты мы с вами обязательно добавим, и мы с вами их обязательно озвучим. Потому что, как мне кажется, некоторые важные вещи Джон Маги не озвучил в этой программе. Конкретно самые главные вопросы, которые задают российским пасторам жены, у которых неверующие мужья. Знаете, какой самый главный вопрос? А этого вопроса нет в эфире. На этот вопрос он не отвечает. Вероятно, по крайней мере, в его окружении, в его время, в его стране этот вопрос либо мало задавали, либо задавали не ему, а кому-то другому. А вопрос такой. У меня неверующий муж, и он не пускает меня в церковь. Или он не хочет, чтобы я в церковь ходила. А как мне быть? Ну и вот про это мы с вами поговорим уже завтра. Я думаю, что по сегодняшнему выпуску и потому, что вы слушаете сегодня, о том, что вы будете читать сегодня, я думаю, будут комментарии, вам будет что сказать на эту тему. Еще один важный вопрос, действительно серьезный вопрос. А вот как нам детей-то воспитывать, как нам детей растить? Я хочу растить ребенка в Господе, я хочу растить ребенка в вере, но я не могу, потому что муж мой не покоряется Богу, муж мой не покоряется Божьему Слову. А что мне по этому поводу делать? А бывает, кстати, обратная история, она бывает реже. Это история, когда неверующая жена и верующий муж. И чаще всего эти истории возникают тогда, когда один из супругов покаялся уже в браке. Да, бывает и так, что брак изначально заключается, когда один верующий, другой неверующий. И я делаю эти программы, я готовлю эти программы по многим причинам. Одна из них заключается как раз в том, что процентов на 95 с Джоном Верном Маги я согласен. Бывают моменты несогласия, эти моменты мы здесь оговариваем в наших вступлениях. Но все фундаментальные моменты, да, конечно, это моменты согласия. Так вот, Вот он говорил там такую вещь, что я как пастор, я как служитель не буду проводить бракосочетание между верующим и неверующим. Вот я этого делать не буду, потому что это люди, которые неравно себя обременяют, которые, ну, тут по-разному можно переводить в первом послании к Коринфянам, значит, либо они встают под чужое бремя с неверными, либо они неравно обременяют себя с неверными. То есть это такое бремя или это такая упряжка, в которую они вставать не должны. Это не их упряжка, потому что другой человек, который стоит в этой упряжке, вот он, ну, он не из того, не из той группы. Это неправильно. Ему не надо, человеку не нужно там быть. Он не должен обременять себя, вставать под чужое бремя, под чужое ярмо. Да, там слово «ярмо» используется. С неверными. Я, кстати, неправильно сказал. Давайте мы все-таки исправим сразу. Это второе послание Коринфянам, 6 глава. Вот Священное Писание безошибочно. Любая программа, любой эфир по Священному Писанию может содержать ошибки. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к самому Божьему Слову, к самому Священному Писанию. Итак, 2 Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Вот не преклоняйтесь или не вставайте под чужое ярмо. Это не то место, где вы должны быть. Именно поэтому не может быть и речи о заключении в контексте церкви брака между верующим и неверующим. Однако бывают ситуации, когда уже в семейной жизни, во время семейной жизни, обычно женщина, жена приходит к Господу, а муж ее пока еще к Господу не пришел. Что ей делать, как ей поступать. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я, кстати, сразу скажу, и в данном случае это будет совершенно уместно, что у нас есть также телефон доверия. И вот в таких ситуациях, в таких случаях зачастую бывает необходимость, бывает желание поговорить со специалистом, поговорить с психологом, с консультантом, с душепопечителем, с христианским душепопечителем, естественно. И вот вы можете это сделать, позвонив по номеру, это в России бесплатно, 8 800 333 1706. Я еще раз повторю номер, 8 800 333 1706. Звоните по этому номеру в рабочее время, и вам ответят, с вами поговорят, я думаю, с вами помолятся. Так что вот пользуйтесь такой возможностью для того, чтобы обсудить те вопросы, которые у вас возникают. Давайте посмотрим на несколько тем, которые были в ваших комментариях. Я сегодня, ну, кое-что прочту в конце, если останется время, но я сегодня хочу построить нашу работу с комментариями именно по темам. И первая тема, конечно, это была тема наставничества, которая у нас продолжается, которую продолжают обсуждать. Жанна, например, рассказывает о своем наставнике. Но также здесь есть вопрос от Игоря Феденкова. Ну, вопрос, замечание, несправедливое, кстати, замечание о том, что вот протестанты или евангельские христиане не имеют опыта наставничества и опыта отделения. Имеют. Есть у нас такой опыт. В этих программах по страницам Библии мы об этом не говорим, потому что у нас задача другая. Ну вот, ну я не знаю, но почему на футболе не обсуждается фигурное катание? Потому что там задача другая. Ну вот, вот поэтому мы и не говорим на эти темы. Мы читаем Священное Писание, мы смотрим, что говорится в Священном Писании. И да, совершенно точно, тут тоже было отмечено в комментариях, что для евангельского христианина высшим авторитетом является, конечно, Священное Писание. И весь опыт наставничества, весь опыт ученичества, который существует в евангельской, в христианской евангельской церкви, конечно, он подчинен Священному Писанию. Но опыт есть, и книги есть, и конкретное практическое применение есть. Не весь этот опыт положительный, но, Игорь, а вы что скажете вот серьезно? Вы скажете, что в какой-то другой конфессии, в какой-то другой части христианской церкви весь опыт положительный? Нет, конечно. Ну, что скажете, что, допустим, то же самое монашество, оно было всегда без ошибок, без перекосов, без проблем? Да нет, были и ошибки, и перекосы, и проблемы. Просто потому, что мы люди. И потому что церковь из грешных людей составлена. Да, эти люди оправданы Богом. Да, эти люди искуплены Иисусом Христом. Но это искупленные грешники. То есть, есть и то, и другое. И вот на это я бы сегодня хотел обратить ваше внимание. Да, что когда мы говорим о наставничестве, конечно, опыт есть. И опыт и хороший, и плохой. И вот есть несколько потенциальных проблем наставничества, о которых наши слушатели, зрители нам пишут. И я озвучу эти проблемы просто и по вашим комментариям, и немножко расширяя также ваши комментарии. Одна из проблем заключается в том, что человек начинает надеяться на наставника больше, чем на Бога. Вот вместо того, чтобы решать вопросы в общении с Богом, человек идет к наставнику. И человек, более того, перекладывает на наставника свою ответственность. «Я это не сделал, ну, потому что мне наставник не сказал». Или «Вот это мне наставник сказал, и поэтому я вот это сделал». Без личного общения с Богом, без попытки разобраться, да, без попытки понять вообще, что происходит. Вот наставник не может занимать место Бога. К сожалению, бывает даже хуже. Некоторым наставникам начинают поклоняться. Их начинают буквально обожествлять. И, кстати, когда наставник падает, даже не если наставник падает, а когда наставник падает, потому что такое бывает. А в таком случае, если не выстроено общение с Богом, если не выстроено личное общение с Богом, тогда падение наставника оказывается очень и очень болезненным. Потому что человек воспринимает наставника выше, да, вот не на том уровне, на котором он должен быть, а выше, да, чем вот он на самом деле есть. И тогда действительно начинаются большие-большие сложности. Это одна история. Другая история, и она связана с предыдущей. Это наставник, который привязывает к себе. То есть, в первом случае, человек сам приходит, да, и вот он сам выстраивает такие отношения с наставником. И он сам начинает, ну, знаю, допустим, обожествлять или боготворить наставника. А во втором случае, это не он начинает делать. Это наставник ведет не к Богу, а ведет к себе. Это примерно как врач, который вместо того, чтобы помогать человеку выздороветь, дает человеку такое лекарство или такие советы, такие рецепты, чтобы потом этот человек еще и еще приходил к этому врачу. Ну, потому что врач с него деньги получает. Это как психолог, который привязывает, вместо того, чтобы дать человеку инструменты для решения своих проблем, а в случае христианского психолога, слава Богу, это будут инструменты в Господе для решения проблем. Вот вместо того, чтобы все это делать, психолог привязывает человека к себе. Он выстраивает связь между этим человеком и самим собой. На каком-то этапе, конечно, эта связь формируется, это естественно. Но если эта связь оказывается определяющей, то психолог, консультант не выполняет свою функцию. Это как пастор, который... И, кстати, мы сейчас движемся к более и более неприятным вещам на самом деле. Это как пастор, который вместо того, чтобы говорить Божие Слово, и вместо того, чтобы помогать людям укореняться в Божьем Слове, выстраивает опять-таки связь между людьми и собой. И люди начинают искать ответы именно у него. Вот такое, к сожалению, возможно, такое, к сожалению, бывает и в наставничестве тоже. Поэтому, да, здесь действительно нужно быть предельно аккуратным. Но смотрите, друзья мои, какая вещь. Вот на основании того, что есть проблемы, да, на основании того, что есть ошибки порою, мы же не можем сказать на этом основании, что наставничество не работает. Вот если у вас есть, допустим, корзинка с яблоками, и там одно-два гнилых яблока, мы же не можем на этом основании выбрасывать всю корзинку. Да, если пример про яблоки использовать, тут есть еще одна интересная вещь. От одного гнилого яблока начинают гнить те, что рядом с вами, рядом с этим лежат. И я думаю, что те из вас, кто живет в сельской местности или у кого участок где-то в сельской местности, там начались сейчас и активно продолжаются яблоки, вы меня понимаете, вы понимаете, про что я. Но все равно из-за одного-двух гнилых яблок мы не будем с вами выбрасывать целую корзину. Поэтому наставничество – это то, что действительно важно развивать, это то, что действительно важно поощрять. И это то, что необходимо нам. Это то, как Господь устроил. Он призвал 12, из этих 12 он выделил еще троих, но, кстати, были и более такие внешние, скажем так, круги, потому что кроме 12 есть еще и 70. Да? То есть, действительно, Господь ставил наставничество на очень и очень высокий уровень. Он придавал наставничеству очень-очень важное значение. И в церкви мы сегодня, в общем, тоже призваны это делать. Хотя, конечно, это не всегда получается. Еще одна тема была – свет и тьма. Вот что в человеке, что в нас с вами – свет или тьма? А что делать, если мы видим тьму? Нужно ли этого стесняться или нет? Смотрите, прежде всего, если мы спасенные, вот если мы христиане, то в нас Иисус Христос. Когда человек говорит, я вижу в себе тьму и не стесняюсь этого, у меня возникают проблемы с таким высказыванием, у меня возникают проблемы с таким подходом. Вы знаете, я порой вижу в себе тьму тоже. И эта тьма в какой-то момент даже начинает наступать. Знаете, что я в этом случае делаю? Обращаюсь ко Христу. И говорю, Господи, я заглядываю внутрь, и то, что вижу, мне не нравится. Но Ты свет миру. Ты во мне сейчас есть. Господи, покажи мне, что должно измениться, что Ты хочешь во мне изменить. Меняй то, что можешь изменить только Ты, и дай мне понимание моей роли в этом. Это вот к вопросу об активности и пассивности в спасении. Да, вот, к сожалению, некоторые христиане подходят к этому таким образом, что вот я помолился молитвой покаяния, молитвой вот первой, да, молитвой грешника перед Богом. Я помолился, и дальше оно мне все уже автоматически дано. Вот Бог просто будет работать во мне, а я такой сижу пассивно, такой сижу и жду, а что будет дальше? И сразу со временем в небеса попадаю. И такая страховка на вечность. Нет, друзья, есть сотворчество между Богом и человеком, а после того, как вы уже обрели спасение, как вы уже были призваны Богом, вот на том этапе, когда Бог вас спасает, на этапе спасения, ни о каком сотворчестве речи не может идти. Мы спасены по Божьей благодати, мы спасены по Божьей милости, и только это Его дело. Это Его любовь. Мы не можем ничего добавить к спасению, которое совершает Бог. Это не то, что ну вот, на 99% это милость Христа, а 1% это все-таки мои заслуги. Нет, конечно, так оно не работает. Но дальше, когда мы уже спасены, начинается христианская жизнь. И апостол Павел не случайно же пишет: «Со страхом и трепетом совершайте спасение ваше», то есть делайте его совершенным. Это послушание. Это путь христианской жизни. И это активный путь христианской жизни. Так вот, если я, как христианин, вижу в какой-то сфере моей жизни эту тьму, и тьма начинает наступать, а тьма, она на самом деле имеет очень мерзкий характер. В том смысле, что тьма действительно зачастую начинает наступать. И она даже не спрашивает вежливо так, а можно? Нет, она просто приходит и начинает двигаться. Вот в этом случае мы обращаемся к Богу и говорим: Господи, спаси, Господи, помоги. Боже, вот я смотрю на этот этап или на эту сторону, на эту грань моей жизни, и мне не нравится то, что я вижу. Господи, помоги мне с этим разобраться. Еще был вопрос от Саши, что значит почитать, уважать, чтить. Разве это разные слова? Я к тому, что всех почитайте, царя чтите. Там было озвучено это в предзаписанном эфире, но, наверное, я это не совсем четко озвучил. Чтить в данном случае – его положение, его место, его должность, если хотите, мне может очень не нравиться лидер моего государства как человек. Я могу иметь очень серьезные вопросы по поводу его христианства, по поводу его каких-то моральных моментов и так далее. Вот на уровне человеческом Священное Писание не требует того, чтобы я с ним всегда во всем был согласен. Я могу быть, не знаю, я могу считать его кем угодно. Но при этом есть почтение, которое связано с тем, что он лидер государства. Царь, премьер-министр, президент, как хотите. Почтение связано с его должностью. Если на этой должности будет другой, и когда на этой должности будет другой, это почтение будет, или я буду чтить другого человека, потому что он будет исполнять эту данную Богом должность. Это данное Богом дело. То есть тут не к личности, да, как мне сказал тоже один тут американец где-то год назад, говорит, я считаю, что наш президент, и высказал все, что думает об этом президенте, а потом говорит, но я чту его как президента, потому что Господь мне так сказал. Я чту его как президента просто по вере. А другие люди считали, что и человек классный, и вообще все здорово. Вот. А вот как-то так. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Наш Господь и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, направь нас, наставь нас, научи нас, храни нас, Боже наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1034-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы уже прочитали 3 главу 1 послания Петра, 1 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям», читаем мы в 1 стихе, «чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». То есть, так же, как говорилось в предыдущей главе, да, этот стих начинается со слова «так же». «И вы, жены, повинуйтесь мужьям». И это очень важное место, это очень важный фрагмент Священного Писания. Здесь перед нами ситуация, которая кардинально отличается от описанной в послании к Ефесянам, 5 глава. В послании к Ефесянам говорилось об отношениях между христианами, мужем и женой, которые оба исполнены Духом Святым. И в таком случае они могут проявлять и показывать, что такое настоящая любовь и настоящая христианская жизнь. Но я думаю, что неспасенный человек не может зайти намного глубже, чем просто физические отношения, личная привязанность и некие общие дела. Я считаю, что верующие люди, верующие муж и жена, могут сделать интимную близость замечательным, самым прекрасным, самым романтичным временем в своей жизни. И я считаю, что только верующие супруги могут по-настоящему наслаждаться физической близостью. И вот что я вам хочу сегодня сказать. За годы пасторского служения я вел добрачное консультирование со многими молодыми парами. И я всегда повторял им одно и то же. Я говорил так. Брак существует в 3 различных плоскостях, 3 различных гранях, 3 различных измерениях. Во-первых, есть измерение физическое, или плоскость физическая, или грань физическая. И она очень важна. И об этой грани, кстати, говорит сегодня мир. Это интимная близость, это половые отношения. И это замечательно, когда муж и жена могут обнять друг друга, могут проявить друг к другу свою любовь в объятиях. Кстати, когда мы говорим о половых отношениях, это в принципе физические отношения между мужем и женой. Да, вершина этих отношений наступает на брачном ложе, но они, конечно же, не ограничиваются только брачным ложем. Знаете, в свое время, когда мы с моей будущей женой еще только встречались, и мы еще только думали о семейной жизни, один мудрый пожилой пастор сказал мне следующее. Он говорит: «Вот я приезжаю домой с конференции или прихожу со служения, и знаете, — говорит он, — мне совершенно не нужно, чтобы дома у меня был второй пастор церкви, или пасторша, или органистка церковная, или пианистка, или исполнительница, ну или президент миссионерского общества, или директор церковной воскресной школы. Я хочу, чтобы меня встретила просто моя жена, любимая женщина, которую я могу горячо и нежно обнять». И знаете, мне это было очень важно услышать. Но еще важнее было это услышать моей будущей жене. Итак, первая плоскость – физическая. Вторая плоскость или вторая грань – это отношения душевные, психологические, эмоциональные. Это общие интересы, это общие увлечения, это общие привязанности. Слава Богу, таких семей немало. Семей, у которых действительно есть эти общие интересы и общие привязанности. Смотришь на них и радуешься. Это особенно интересно и особенно ярко выглядит, например, на экскурсиях, когда муж и жена везде ходят вместе. Кстати, порой бывает, что им интересны такие места, которые никому больше не представляют никакого интереса. И знаете, я радуюсь за этих людей. Я вижу, что они вместе. Я вижу, что они шутят, я вижу, что они смеются. Кстати, смеются они над одними и теми же шутками. И зачастую у них уже есть некий внутренний багаж, есть некие шутки, которые они знают, есть ситуации, которые они уже пережили. Им есть что вместе вспомнить, им есть о чем говорить. Они вместе умеют встречать и радость, и беду. Но ведь бывает и по-другому. Ну, например, он хочет пойти на рыбалку, а она в ботанический сад, на выставку цветов. У них совершенно разные интересы, разные увлечения. Кстати, когда он хочет пойти на рыбалку, а она в ботанический сад, до определенной степени, до определенного уровня, это, думаю, даже приемлемо. Но при этом должно быть пересечение, и пересечение существенное. Потому что существует некая черта, за которой не просто разные увлечения, а совершенно конкретная опасность разделения мужа и жены, обособления каждого из них, опасность, что каждый из супругов пойдет своим путем. Да, и, к сожалению, такие семьи я тоже видел. Итак, во-первых, это физическая сторона брака, во-вторых, эмоциональная, душевная сторона брака. Ну и третий уровень, третья сторона или третья грань – это уровень духовный. Однако вот он возможен только в том случае, если оба супруга – верующие люди. И когда приходят трудности, когда приходят проблемы, испытания, страдания, тогда эти люди могут встать вместе на колени. Они могут вместе молиться, вместе прийти к Господу, обратиться к Нему. И в центре их жизни стоит Божье Слово. И вот получается, как в Писании, нитку, сложенную втрое, очень трудно, практически невозможно разорвать. И в результате мы имеем замечательный брак. И вот еще какая штука. Две первые грани, две первые нитки могут разорваться. Однако, если устоит близость духовная, если устоит общность духовная, то брак можно и нужно сохранить. Ну а если эта общность разорвется, распадется, то и брак развалится. И для такого брака практически не остается надежды. Но сейчас мы с вами говорили именно про христианский брак, продолжая тему, которая начиналась еще в послании к Ефесянам 5 глава. Ну а в первом послании Петра 3 глава речь идет, как я понимаю, о семьях, где жена покаялась уже после того, как эти люди вступили в брак. Потому что Писание запрещает брак верующего и неверующего. Такой брак – это серьезнейшая ошибка. Это чужое ярмо. Да, не вставайте под чужое ярмо с неверными. Или в других переводах:
не объединяйте себя неравно с неверующим. Девушки порою говорят мне так: ну да, он, конечно, пока неверующий, но я обязательно его приведу к Господу. Как одна девушка говорила: я его обязательно покаю. И я обычно отвечаю так: вы знаете, есть много различных способов благовестия, но брак никогда не был и не является одним из них. Расскажу вам о беседе, которая у меня была с одной девушкой, собиравшейся вступить в брак вот с таким неверующим человеком. Она пришла и попросила, чтобы я провел бракосочетание. Кстати, пришла она одна, потому что он в церковь приходить не хотел. Но она говорит: я обязательно приведу его в церковь, обязательно приведу, даже если не сейчас, то уже после свадьбы. Так вот, я этой девушке сказал так: знаете, сейчас вы имеете гораздо больше влияния на своего молодого человека, чем это будет после свадьбы. Если сейчас, до свадьбы, он не пришел к Богу и не пришел в церковь, то практически нет надежды, что он придет к Богу после свадьбы. Единственное, что будет происходить, вы будете жить вместе, и он будет наблюдать за вами. И если он сейчас не приходит в церковь, то у вас очень серьезная проблема. Я тогда ей также сказал, что заключение такого брака будет первым шагом к разводу. Я отказался проводить бракосочетание, но они нашли пастора, который это бракосочетание провел даже без добрачного консультирования. Но буквально через полгода эта девушка пришла в церковь вся в слезах. И я, в принципе, понимал уже, что случилось, и она подтвердила мои догадки. Да, а он подал на развод. Он сказал, что ее разлюбил. И прошло всего 6 месяцев. Но бывают и ситуации, когда один из супругов, чаще всего жена, приходит к Богу уже после того, как семья создана. И вот первое послание Петра, 3 глава, как раз и говорит о таких тяжелых отношениях, где жена верующая, а муж неверующий. Она покаялась. Ну и что ей теперь делать? Стать ли ей семейной проповедницей, чтобы постоянно повторять ему Евангелие и читать лекции? Нет, конечно. Ее дело и дальше оставаться в том же положении, в повиновении. Слово, которое используется здесь, предполагает движение воли. А значит, эта женщина должна и дальше оставаться в отношениях добровольного подчинения, добровольного послушания. Так, чтобы он и дальше был главой семьи. Еще раз прочитаю этот стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям», то есть повинуйтесь себя, подчиняйте себя. Вот как раз та добровольность, про которую я говорю – «чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Ну, подождите. А допустим, он принес домой бутылку водки и хочет вместе с ней выпить. А что ей тогда делать? Слушаться его? Думаю, что даже те, кто настаивают на полном и беспрекословном послушании, в данном случае скажут «нет». Я очень надеюсь на это. Хотя есть и исключения. Я встречал людей, которые говорили, что слушаться мужа надо буквально во всем, что бы он ни сказал. Я даже знаю одну такую семью. Жене какой-то пастор сказал, что нужно слушаться мужа во всем, а муж там неверующий, муж там еще и домашний тиран, и она послушалась пастора. По-моему, даже не своего, а заезжего какого-то, потому что он был известным. Но внутри у нее было из-за этого настолько неспокойно, что ей вскоре понадобилась помощь психолога. Она просто не могла жить под таким давлением. Знаете, я все же считаю, что Симон Петр от нее, да и от вас, такого не требует. Да, очень важно, чтобы жена оставалась в послушании мужу, и через это послушание муж, возможно, придет ко Христу. Но это не значит, что она должна слушаться его во всем. А вдруг он захочет с ней вместе магазин ограбить или какой-нибудь мошеннический бизнес начать? Что же, его слушаться, что ли? Есть граница, и очень важно эту границу поставить. Вы не можете слушаться мужа больше, чем Бога. Да, речь идет о повиновении, послушании. Но это повиновение добровольное. Она совершенно конкретно решила слушаться и делает это потому, что хочет привести мужа ко Христу. Ей надо быть при этом очень внимательной, очень аккуратной. В конце концов, она ведь его жена. Они живут под одной крышей. И ее постоянная проповедь может ему, ну, совсем не зайти. Потому и сказано здесь, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть эта женщина призвана проповедовать без слов, своей жизнью, которая проходит на его глазах. И это даже не про послушание ему. Это скорее про то, будет ли ее жизнь чиста и непорочна. Но мы идем дальше и читаем второй стих. «Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Или «когда увидят вашу чистую богобоязненную жизнь». И вот в результате такой чистой и непорочной жизни, о которой говорится здесь, во втором стихе, муж увидит, что вы изменились, вы стали другой. И вы хотите жить в чистоте для Бога и не хотите возвращаться в мирское. Вот оно, друзья мои, свидетельство, которое вы можете донести до вашего мужа. И здесь тоже важно это услышать и исполнять. Я вспоминаю еще одну женщину. Она постоянно таскала своего неверующего мужа в церковь. И, знаете, в данном случае слово «таскала» вполне себе применимо. А потом в понедельник утром за завтраком она повторяла ему проповедь, делая особый акцент на необходимости покаяться перед Христом. И просила, и плакала, и умоляла. А потом продолжала читать лекции и умолять его покаяться и вечером, за ужином, когда он приходил с работы. И она мне рассказывала: «Я утром плачу, я вечером его умоляю, иногда ему угрожаю, я делаю все, чтобы он только покаялся». И знаете, услышав об этом, я подумал, как бы я сам себя чувствовал, если бы каждое утро за завтраком моя жена плакала, а вечером умоляла, грозила, да еще и меня пилила. Вот пилит и плачет, пилит и плачет. Каково бы это было мне? А вам бы каково было? И вот я предложил этой женщине, а почему бы вам не попытаться хотя бы один год вообще не говорить ему о Господе? И я помню, как она встала на дыбы. То есть не свидетельствовать, говорит она, но я христианка, я так не могу. Она была в шоке от моего предложения. «Нет-нет, я не об этом», — продолжал я. «Но вот как сказал Петр, если не получается убедить его словами, то попробуйте проповедовать без слов. Как вы живете перед его глазами? Что он видит в вас? Задумайтесь, пожалуйста, об этом, вместо того, чтобы продолжать его пилить и перед ним плакать». Помню, ей было очень тяжело это услышать и тем более принять. Но она все-таки послушалась. И вот буквально через полгода на служении в церкви, куда он, кстати, пришел совершенно добровольно, муж этой женщины поднял руку в покаянии. Проповедь без слов стала инструментом в его обращении. И вот именно об этом говорит апостол Петр.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы читаем третий стих. Петр развивает эту мысль. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Давайте здесь остановимся. Дело в том, что для римлянок волосы, прически имели огромное значение. Порой в прическу даже вплетали ювелирные украшения. Кстати, сегодня тоже бывает нечто подобное, и сегодня женщины тоже особенно ценят прически. И вот что хочет сказать апостол Петр, и это очевидно в контексте начала 3 главы 1 послания Петра. «Дорогие женщины, дорогие жены, не пытайтесь привести мужчину к Богу, не пытайтесь привести его к вере своей сексуальностью, своей привлекательностью. Это не удалось бы до брака, и это не удастся и сейчас. Да, я считаю, что христианка должна одеваться красиво, изысканно. Наша задача – делать все, чтобы быть красивыми. И у каждого из нас есть какие-то внешние данные. Вот с тем, что есть, с тем мы работаем. И вам, женщинам, дана действительно замечательная физическая красота. Вам есть чем работать. И при этом, если вам нужно пользоваться косметикой, то пусть так и будет. Косметика может быть необходима и полезна. Но поймите одну простую вещь. Невозможно привести к Богу неспасенного человека через физическую привлекательность. Даже не пытайтесь. Читаем дальше 4 стих. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот этот человек, этот сокровенное сердце человек, да будет вашим украшением. Это внутренний ваш человек. В нетленной красоте. Это красота, которая не исчезает, которая не уходит. В красоте кроткого и молчаливого духа. Молчаливого в данном случае спокойного, не болтливого. Это кротость, это смирение. И все это драгоценно перед Богом. Да, вот это и должно быть украшением. Место подлинного украшения внутри вас, а не снаружи. Украшение – это прекрасный, сокровенный, внутренний человек. Помните замечательную книгу Ветхого Завета, книгу «Руфь»? Если не помните, прочитайте или даже переслушайте программы, которые у нас с вами были по книге «Руфь». Помните, как Воос впервые в поле увидел эту прекрасную молодую женщину? Да, она была очень красива, и он ее полюбил. Но помните, что ведь дело там было не только в ее физической привлекательности, физической красоте. Он ведь еще слышал о ее характере, о ее делах, и этот характер был по-настоящему прекрасен. И Воос полюбил ее. Да, хорошо быть внешне красивым, но не забывайте и о красоте внутренней. А теперь читаем 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Да, так оно и было. И здесь приводится очень хороший пример – это жизнь Сары. Мы также сегодня упомянули Руфь, это тоже замечательный пример. А Руфь, между прочим, попала в родословную Иисуса Христа. Но вернемся к Саре, тем более, что именно про нее говорится здесь, в этом стихе. Сара была красивой, настолько красивой, что цари хотели бы взять ее в жены. И у Авраама в связи с этим были трудности. Но она даже при этой своей красоте, при том, что она могла бы быть не у кочевника Авраама, а в гареме у царя, у правителя. Даже при этом она называла Авраама господином. Она относилась к Аврааму с уважением. И это замечательно, когда жена может уважать своего мужа. Жены дорогие, уважайте своих мужей. И вы можете сказать, ну, у меня не идеальный муж. Если бы он был идеальный, я бы его точно уважала. Знаете, что я вам по этому поводу отвечу? Не обижайтесь, пожалуйста. Но вы ведь тоже не идеальны. Читаем 7 стих, и здесь картина меняется. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Петр здесь обращается к мужьям. И конец стиха указывает, что все-таки в данном случае он говорит к верующим мужьям. Хотя отчасти этот стих применим и в том случае, если муж верующий, а жена неверующая. Она в любом случае остается немощнейшим сосудом. И обращаться с ней тоже нужно как с немощнейшим сосудом. Я понимаю, что кто-то сейчас с этим не согласится. Феминизм становится не только все более популярным, но также и все более признанным. Но с библейской точки зрения и с Божьей точки зрения жена – это действительно более слабый сосуд. Почему возник феминизм? Где истоки феминизма? Да истоки в том, что мужчина зачастую, даже принимая то, что жена более слабый сосуд, воспринимают ее как бы свысока, относятся к ней покровительственно. Но Священное Писание ничего не говорит о покровительственном отношении. Она говорит о внимательном отношении. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, внимательно, благоразумно, с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь. Когда мы уступаем женщине место, мы оказываем ей честь. Когда мы открываем перед ней дверь, мы оказываем ей честь. Когда мы дарим ей особые подарки, мы тоже проявляем к ней особое отношение. Не только как к немощнейшему сосуду, но также и как сонаследнице благодатной жизни. Это также очень важно с учетом того времени. Тогда многие считали, что мужчины получат больше благодати, чем женщины. Апостол Петр, однако, говорит, что жены – сонаследницы благодатной жизни. И для женщины очень важно, чтобы к ней относились с почтением. Именно с почтением, а не со снисходительностью. Она достойна этого почтения. И еще, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Знаете, иногда эти препятствия принимают очень такой повседневный характер. Если между мужем и женой ссора, если они разругались, если они не разговаривают друг с другом, то и вместе молиться они не смогут. Да и поодиночке им будет трудно молиться, им будет трудно сконцентрироваться, будет такое ощущение, что есть препятствие в молитве, что есть некая стена. Один пастор объяснял это так. Если вы с женой или если вы с мужем живете как кошка с собакой, то, ну, в общем, вам будет очень сложно молиться, потому что Бог кошек и собак не слышит. Не знаю точно насчет кошек и собак, но примириться вам нужно, и это определенно. А теперь читаем 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры». Здесь речь идет о поведении в церкви, поведении среди других людей. Мы вышли с вами за пределы семьи, и мы говорим о том, как верующие призваны вести себя в церкви. Смысл здесь в скромности, в кротости, в смирении, в том, чтобы не стремиться господствовать друг над другом. Единомысленны. Это не значит, что мы всегда везде будем думать одно и то же. Это значит, что у нас будут единые мысли, единое направление мыслей, единая цель. Сострадательны. Да, даже когда у нас очень много неприятностей, очень много испытаний в жизни, видеть и замечать неприятности других, сострадать другим в бедах и в испытаниях, поддерживать других. Братолюбивы. Опять-таки, это братолюбие, о котором мы с вами неоднократно уже говорили. Милосерды, то есть милостиво. Господь проявил к нам милость отчасти для того, чтобы мы могли проявлять милость к другим. Дружелюбные. Да, не закрываться от других людей, а наоборот, открываться перед ними, быть готовыми к общению с другими людьми. Вот это дружелюбие, которое проявляется через христиан. И смиренно-мудры. То есть не кичиться мирской мудростью, не кичиться мирским знанием, не выпячивать себя на показ. И 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Если хотите золотое правило, то вот оно – подставлять другую щеку. И уж в церкви это точно вполне применимо. Конкретно в отношениях между верующими людьми. И если это применять на практике, то закончатся всякие внутрицерковные войны, внутрицерковная вражда. Потому что мы четко поймем, что мы представляем Господа на земле через нашу земную жизнь. Об этом хотелось бы поговорить подробнее, и Бог даст, мы сделаем это в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.